В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, с вами Денис Тимошенко, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сегодня 18 мая, и в ближайший час мы поговорим о таком. В Минске снова проходят переговоры трехсторонней контактной группы. В Северодонецке активисты требуют от прокуратуры расследования дела о захвате власти.
А здесь идет полное беззаконие. Областная прокуратура вообще самоустранилась.
Какие ценные музейные экспонаты утеряны из-за военных действий на Донбассе?
Мы не смогли перевести ни экспонаты, ни материально-техническую базу, ничего.
А во второй части нашей программы мы поговорим о том, чего ждать Украине и России от будущего президента США.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. США не признает проведение местных выборов на Донбассе, если они не пройдут согласно минским договоренностям. Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Также она сообщила, что с помощником президента России Владиславом Сурковым обсудила целый комплекс аспектов, касающихся минских соглашений. В частности, как улучшить ситуацию с безопасностью, доступом СМИ, продвижением по политическим вопросам минских соглашений, включая подготовку к выборам на Донбассе, сказала Виктория Нуланд. Помощник госсекретаря США накануне прибыла в Москву, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Трехсторонняя контактная группа «Украина-ОБСЕ-Россия» по урегулированию ситуации на Донбассе проводит заседание в Минске. Об этом сообщила Дарка Лифер, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы. Подробности она не сообщила. Среди основных вопросов, которые обсуждали на предыдущих встречах, было соблюдение режима перемирия, освобождение заложников и проведение выборов на Донбассе. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 24 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военных нет, 10 военных ранены. Это произошло на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Противник активізувався на Луганському напрямку. Минулої доби ворог 5 разів порушив режим тиші по всьому фронту. Зокрема, під обстріл потрапив контрольний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Основні гарячі точки – це Зайцеве, Авдіївка, Опитне. На Маріупольському напрямку бойові дії велись теж по всьому фронту.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные вчера вечером и сегодня утром выпустили 216 мин по северному пригороду Донецка и Ясиноватскому блокпосту и Докучаевску. Луганские сепаратисты заявляют, что вчера украинские военные трижды обстреляли район села Калиновка из вооружения БМП и стрелкового оружия. Документы о передаче заключенной в России гражданки Украины Надежды Савченко поступили в Российское министерство юстиции. Об этом заявил глава ведомства Александр Коновалов. По его словам, пакет документов проходит обычную процедуру рассмотрения. 4 мая Федеральная служба исполнения наказаний России начала сбор документов, необходимых для передачи Украине заключенной в России Надежды Савченко. Летчицу в России приговорили к 22 годам лишения свободы, обвинив в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. Украинка и сторона защиты отвергают все обвинения. Украина призывает мировое сообщество продолжить политико-дипломатическое давление на подконтрольную России власть аннексированного Крыма, чтобы избежать повторения трагедии 1944 года, когда около четверти миллиона крымских татар были депортированы в Среднюю Азию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня памяти жертв депортации. В ведомстве напомнили, что с момента незаконной аннексии Крыма России полуостров были вынуждены покинуть более 20 тысяч крымских татар.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. В Мінську проходить засідання трьохсторонньої контактної групи. Началось оно около 14:00. С утра проходили заседания рабочих групп по гуманитарным вопросам, вопросам безопасности и экономики. Позже начались переговоры и политической подгруппы. Вчера Украину на заседании политической подгруппы представлял Владимир Горбулин, однако сегодня его заменила Ольга Айвазовская. Продолжают обсуждать вопросы выборов на Донбассе, безопасности и обмена пленными. В то же время помощник госсекретаря США Виктория Нуланд при переговорах с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым заметила, что США не признают выборов на Донбассе, если они не пройдут в соответствии с минскими договоренностями. Сейчас с нами на прямой телефонной связи наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Мы у него расспросим о ходе переговоров в столице Беларуси. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Валерий, расскажите, какой тон переговоров?
Ну, я хотел бы отметить сразу, что заседания еще вчера начались, подгруппа по политическим вопросам заседала, и это было первое заседание, где украинская делегация не была, Романа Бессмертного, который в прошлом месяце заявил, что покидает минские переговоры. В составе подгруппы по политическим вопросам оставались Владимир Горбулин и Ольга Айвазовская, но Горбулин по состоянию здоровья вчера улетел из Минска, и за него в политической подгруппе сегодня работала Ольга Айвазовская, и представители ДНР и ЛНР на этих переговорах, так называемых, уже успели обвинить украинскую сторону, что вот этот отъезд Горбулина сорвал серьезные переговоры по политическим вопросам в этой подгруппе. Важно, что на это заседание в Минск прибыл Леонид Кучма. Ранее несколько раз он не участвовал в переговорах по скайпу, это какая-то вот здесь отмечают коллеги, журналисты, которые наблюдают. Это позитивный момент, который подчеркивает, что возможно что-то, о чем-то удастся договориться. Основные темы для переговоров, это, конечно же, выполнение режима тишины на линии соприкосновения на Донбассе, о чем в очередной раз договорились 29 апреля, и которые далее регулярно нарушаются. Но нужно отметить, и это замечаю здесь, что все же этих нарушений стало меньше, чем до 29 апреля. Нерешенным остается вопрос обмена пленными и с другими незаконно удерживаемыми лицами. Известно, что украинская сторона снова настаивает на этом, но прислушаются ли к ее аргументам россияне и представители сепаратистов, сказать трудно. На самом деле наибольшее, конечно, количество заявлений и обсуждений идет по поводу возможностей проведения переговоров на оккупированной территории Донбасса. Накануне от вождей так называемых сепаратистов были несколько заявлений на этот счет, и они были раздражены тем, что позиция Украины такая неизменная, требует, что в первую очередь должна быть безопасность обеспечена, должны быть выведены войска и возобновлен контроль Украины за ее восточным границей. Но они настаивают на том, чтобы выборы прошли в этом году, и чтобы в этом году уже были приняты изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса, а также был принят закон об амнистии участников всех боевых действий в Донбассе. Об результатах пока ничего не известно, потому что переговоры на самом деле проходят за закрытыми дверями, и с минуты на минуту мы ждем, что к нам подойдет, если это закончится, представитель ОБСЕ на этих переговорах, посол Мартин Сайдик, и он, как обычно, традиционно говорит, о чем же договорились. Ожидалось, что будет немножко раньше, значит, затягиваются переговоры, счетом есть действительно дискуссия, происходит.
Валерий, как-то реагировали участники переговоров на визит помощницы госсекретаря Виктории Нуланд в Москву и ее переговоры с Владиславом Сурковым, ее заявление о том, что США признают выборы только если они пройдут в соответствии с минскими договоренностями? Как-то реагировали участники на это?
Я думаю, что наверняка они отреагировали. Я попытаюсь спросить об этом у Мартина Сайдика, когда будет этот брифинг. И неизвестно никаких заявлений на этот счет. Я только читал и слышал о том, что есть такая гневная реакция сепаратистов по поводу выборов. Они требуют проведения выборов, скажем так, на своих условиях. А эти наверняка интересуются внешнеполитическими разными движениями, договоренностями представителей ходе переговоров, но стараются напрямую об этом не говорить.
Спасибо, будем ждать от вас новостей. Напоминаю слушателям, с нами на прямой связи был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Полгода осталось до выборов президента в Соединенных Штатах Америки. И фамилии наиболее вероятных претендентов на этот пост уже известны. От Демократической партии, партии действующего президента Барака Обамы, скорее всего, выдвинется бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она сторонница нынешней политики Государственного департамента. А вот кандидат от республиканцев и новичок в политике Дональд Трамп уже признался в симпатиях к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что готов договариваться с Россией. Судьба Украины таким образом может поменяться уже этой осенью, в зависимости от того, кто же станет 45-м президентом США. Какую политику в отношении Украины и России стоит ждать от обеих кандидатов? Это мы будем обсуждать во второй части нашей программы вместе с Иваном Яковиной, международным обозревателем, корреспондентом издания «Новое время». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в Северодонецке активисты города пикетировали здание Луганской областной прокуратуры. По их мнению, ведомство не уделяет должного внимания расследованию уголовных производств по факту незаконного захвата власти в городе в начале этого года. Главный прокурор области встретился с пикетчиками и пообещал, что возьмет эти дела под личный контроль. Однако вскоре стало известно, что одно из этих производств было закрыто следователем. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В Северодонецке сегодня активисты и часть депутатов горсовета проводили пикет возле здания областной прокуратуры. Около 30 человек требовали, чтобы прокуроры дали оценку, как считают активисты, незаконному захвату власти в городе. Говорит северодончанин Николай Усов.
Я пришел поддержать активных жителей города, людей, которые пытаются восстановить хоть какую-то законность в городе Северодонецке. А здесь идет полное беззаконие. Областная прокуратура вообще самоустранилась.
Речь идет о событиях, которые начались в начале этого года. Так, 16 февраля депутаты городского совета отстранили от должности городского главу Северодонецка Валентина Казакова. В прошлом месяце городской суд признал это решение незаконным. Кроме того, по словам правозащитника Игоря Слесарева, три депутата горсовета в феврале были избраны заместителями мэра, но продолжали незаконно выполнять полномочия депутатов.
Территориальная виборча комиссия 19 лютого приймає рішення вважати всіх осіб більш не депутатами, оскільки вони обрані на посаду заступника міського голови. Вказані особи, три депутата, Яра, Зарецький та Гвердин, ще два місяці ходять на сесії міської ради, голосують за прийняття бюджету, за видачу земельних ділянок, за будь-які інші фінансові, кадрові, за всі інші питання. Ми кажемо, що ж ви робите? Ви ж не депутати. Вони подали на суд, програли всі дві інстанції.
По словам Ігоря Слесарєва, по всім цим фактам відкривалось уголовне производство. Осуществлять процесуальне руководство і надзор за ними должна прокуратура. Однако за три місяці прокурори ніяких рішень не прийняли. С пикетчиками пообщался главный прокурор области Юрий Квятковский. По его словам, прокуратура молчит, чтобы потом ее не обвинили во вмешательстве в дела местного самоуправления. Однако пообещал, что возьмет эти дела под личный контроль.
Вы до нас вертаетесь заявою, я ее выучу, проведу заслуховывание и вам за своим подписом дам відповідь. Вас это влаштує?
В свою очередь адвокат из Луганска Игорь Чудовский рассказал нам, что такими делами действительно должна заниматься прокуратура, однако только если есть решение суда о незаконных действиях, и это решение не выполняется исполнительной службой.
Если исполнительная служба не выполняет установленный законом срок, он имеет право обратиться в прокуратуру о том, чтобы внести единый реестр судебного расследования информацию о совершенном преступлении, о невыполнении решения суда. И вот после этого прокуратура должна была приступить или поручить, скорее всего, местной полиции провести расследование о том, что должностные лица исполнительной службы или кто-то воспрепятствует и так далее, потому что идет совокупное преступление.
Как стало известно уже во время подготовки материала к эфиру, правозащитник Игорь Слесарев получил копию постановления о закрытии одного из уголовных производств по факту захвата власти. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
В эфире Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Миссия МВФ заканчивает работу в Киеве. В украинском правительстве надеются на получение очередного транша финансовой помощи уже в июне. В то же время в Верховной Раде ожидается рассмотрение целого пакета законопроектов, непринятие которых может помешать возобновлению сотрудничества с фондом. Эксперты считают, что сотрудничество с МВФ Украине просто необходимо, но не за счет простых граждан. О требованиях Международного валютного фонда к Украине подробнее расскажет Юрий Матвійчук.
У Міністерстві фінансів очікують, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду вже в червні розгляне питання про продовження співпраці з Україною. І до кінця першого півріччя надійде черговий транш кредиту в розмірі 1,7 мільярда доларів. Як повідомив журналістам заступник міністра фінансів Юрій Буца, проблемних чи неузгоджених з місією фонду питань щодо оновленого тексту меморандуму немає. Щоправда, низку законопроєктів з пакету МВФ, що стосуються питань митниці, приватизації, енергетики, дерегуляції тощо, цього тижня ще має розглянути Верховна Рада, анонсував спікер Андрій Парубій. Та вже один з перших документів з цього переліку депутати напередодні так і не змогли внести до порядку денного. Йдеться про зміни до Митного кодексу стосовно оптимізації територіальних фіскальних органів. Як пояснила голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна, цей законопроект відхиляється вже вчетверте, і щоб знайти компроміс, урядовці мають зустрітися з членами профільного комітету і пояснити депутатам суть законодавчих змін.
З'ясувати дослідно, яка вимога МВФ щодо структурної реформи ДФС в частині митниці, чи це саме вказано в проєкті закону. На погляд наших колег-депутатів і членів комітету в тому числі, текст законопроекту містить дещо більше, чим вимагає МВФ.
Ще одним болючим питанням у співпраці України та МВФ може стати пенсійна реформа, вважає економіст Олександр Охріменко. Для ліквідації дефіциту пенсійного фонду, що є, на думку експерта, цілком слушною вимогою, уряд насамперед мав би переглянути кількість пільгових та спеціальних пенсій, каже він.
Але я так розумію, що з політичної точки зору це дуже болюче питання. Тому що, наприклад, якщо забрати пенсії з депутатів, суддів, прокурорів, то теж буде незадоволений. От чи піде на це уряд? Наскільки він готовий на це піти? Я не
Також проблематичною темою, на думку експерта, може стати боротьба з олігархами-монополістами в енергетичному секторі України. Міжнародний валютний фонд насамперед вимагає від уряду платоспроможного малодефіцитного держбюджету. А вже як цього досягає країна – внутрішнє питання уряду, наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак.
На сьогодні всі без винятку українські уряди цю проблему вирішують виключно за рахунок підвищення цін, тарифів і збільшення податкового навантаження. Тобто, м'яко кажучи, не на користь простих громадян, простих споживачів.
Водночас Андрій Новак переконаний, що співпраця з МВФ потрібна Україні не тільки з економічної та фінансової, а й з політичної точки зору, оскільки є орієнтиром для інших міжнародних кредиторів та інвесторів.
Это был материал нашего киевского корреспондента Юрия Матвійчука о требованиях Международного валютного фонда к Украине. Вы слушаете «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Правительство готовит сюрприз пенсионерам. Дипломы инструкторов-спецназовцев по программе НАТО получили первые военные. Украина отмечает День памяти жертв депортации крымских татар. Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Газета «День» сообщает о том, что правительство и Международный валютный фонд готовят сюрприз пенсионерам. Как пишет издание, правительство внесло в парламент ряд законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают введение накопительного уровня пенсионного обеспечения. По некоторым данным, он будет формироваться из отчислений работодателей в размере 2% в адрес государственно-частного фонда. По мнению экспертов, МВФ предлагает сделать, как в Евросоюзе. Из госфонда пенсионер получит минимальную пенсию, сейчас она составляет 1130 гривен. Остальное добавляется. добавит своими отчислениями в накопительную систему. Кроме того, предлагается, чтобы накопительный уровень солидарной системы формировали не только молодые люди до 35 лет, а все работники, за исключением тех, кому до выхода на пенсию осталось менее 10 лет. По словам доктора экономических наук Ольги Гаманковой, эта идея с накопительной системой здравая, и все цивилизованные страны через это прошли. Но насколько сейчас для этого подходящий момент? Украина молода, рассказывает о первом выпуске инструкторов-спецназовцев по программе НАТО. Дипломы инструкторов-спецназовцев получили 29 военных. Как пишет издание, ранее такой курс можно было пройти только за границей. Наличие боевого опыта, активная помощь западных партнеров в стремлении создать новую систему подготовки украинской армии позволили подготовить высококлассных инструкторов специальных операций, считает глава генерального штаба Виктор Муженко. Герой Украины полковник Александр Трипак подчеркивает, что этот выпуск – прочный фундамент новой школы подготовки. Подготовки спецназовцев в учебно-тренировочном центре сил спецоперации. Газета также сообщает, что именно эти 29 выпускников будут учить новых спецназовцев. 18 мая – день памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма советская власть выслала за пределы полуострова в Среднюю Азию, пишут журналисты «Радио Свобода». В Украине депортацию крымско-татарского народа признали геноцидом. В Крыму в этот день подконтрольные России власти сообщают о возложении цветов к памятным местам, а в центре Симферополя проводят акцию «Зажги огонь в своем сердце». Как сообщили в Меджлисе крымско-татарского народа, региональные Меджлисом власть на местах отказала в проведении отдельных мероприятий и рекомендовала присоединяться к провластным. Крымский историк и публицист, сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Громенко убежден, в Кремле выгодно всегда иметь внутреннего врага, и в Крыму это крымские татары. Все из-за того, что они народ демократический, проукраинский, проевропейский. Они не воспринимали советскую власть и не хотят воспринимать российскую.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и сейчас о новостях из России. Нынешний российский режим – это государство контрразведки, а Кремль выступает последовательным противником минимально свободных средств массовой информации. Таково мнение медиа-аналитика Василия Гатова, который работает в Анненбергском исследовательском центре по проблемам массовых коммуникаций в США. Так, эксперт охарактеризовал политику России в отношении СМИ после вынужденного ухода руководителей холдинга РБК, одного из немногих оставшихся независимых российских СМИ. Интервью медиа-аналитика взял наш российский коллега Ярослав Шимов.
Нынешние гонения на РБК – это далеко не первый пункт в списке таких более или менее жестких репрессий, которые власти за все годы путинского правления обрушивали на независимые СМИ. А как вам кажется, у Кремля в сфере контроля за масс-медиа есть какая-то конкретная цель или стратегия, или он, как во многих других областях, действует от случая к случаю, устраняя тех, кто неудобен в данный конкретный момент?
Есть все признаки стратегии, но одновременно нету реального доказательства, то такая стратегия есть. Кажется, что есть какой-то глубокий план, а ты начинаешь копаться и понимаешь, что мотивации там при том или ином, как по счастливому выражению Филиппа Дзитко, ситуации звенья в гребаной цепи, каждый раз мотивации свои, каждый раз возникает ощущение, в конце концов, что это было решение ад хок, операция там, и так далее. Но вместе это складывается в определенную логику. Я не готов утверждать, что я могу положить под это что-то, кроме почти конспирологической версии про редакцию номер 6, которая стала неожиданно очень много упоминаться в последнее время. Но такое ощущение есть.
Давайте напомним слушателям про редакцию номер 6, потому что наверняка не все помнят эту историю.
В ходе финального этапа избирательной кампании Владимира Путина, первый раз, когда он избирался президентом Российской Федерации, в «Коммерсанте» была опубликована огромная записка, излагавшая предложение по реформе администрации президента России. Предложения эти выглядели как идея построения государства, в котором номинально существуют демократические процессы, а фактически всем управляет новая администрация президента. Среди предложений было, в частности, если это касается именно журналистов, установление тотального контроля над жизнедеятельностью, фактическими финансовыми связями всех журналистов, которые высказываются либо негативно, либо независимо о деятельности власти в широком смысле, и Путина прежде всего, разрушение средств массовой информации, экономическое прежде всего, которые находятся в противостоянии власти, и установление фактического контроля через собственность и через руководство над теми, которые уничтожить нельзя.
И что, по вашему мнению, большая часть этой программы за 15 лет, 16 уже практически, успешно выполнена?
И да, и нет, потому что с точки зрения традиционных средств массовой информации, то есть телеканалов, газет, радиостанций, в общем, конечно, существенно влияющих на общественное мнение ресурсов практически не осталось, а те, которые остались, переведены в состояние именно средств массовой информации, своего рода активистские группы, которые используют газету или телеканал, или радиостанцию для донесения эмоционального состояния оппозиции, которое, надо сказать, довольно плохое. Независимые средства массовой информации способны оказывать существенное влияние на публичную сферу. Практически отсутствуют.
Это было интервью медиа-аналитика Василия Гатова, сотрудника Анненбергского исследовательского центра по проблемах массовых коммуникаций в США. Он говорил об ограничении свободы слова в России.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
С приходом весны в Славянске усугубилась проблема бродячих собак. Убегая подальше от войны, они выбирают более благоприятное место для обитания. И Славянск как раз и является таким местом. Защитники животных упрекают городские власти в том, что они недостаточно уделяют внимания этой проблеме и попросту травят собак. Власти отрицают обвинения в травле собак и говорят, что собираются строить для животных приют. Подробности расскажет Алексей Лодыка.
Работник одного из заводов «Роман» стал жертвой бродячих собак. Когда он возвращался с работы домой, его окружили 3 собаки, и одна из них укусила. В итоге мужчина вынужден был проходить курс лечения от бешенства.
Небольшая стайка 3 особей бежала напротив, она там постоянно обитала. Вот, в мою сторону пробежала мимо, и одна из этих 3 укусила меня за ногу. Я пока обернулся. Они уже убивали, я даже не видел, какая именно укусила.
Отловом собак в городе занимается коммунальное автотранспортное предприятие КТП. В 2011 году на его территории был открыт питомник для бездомных животных. Туда доставляют бродячих собак, их помещают в вольеры и содержат, пока для них не находится хозяин. Питанием и стерилизацией животных занимаются волонтеры, говорит одна из волонтеров Елена Громова.
Но у нас в городе Славянске, получается, приютов нет, есть только карантинная площадка, на которую власти города выделяют 150 тысяч в год. Эти деньги не идут на содержание животных, а идут только на отлов. То есть оплата зарплаты ловильщиков и транспортные услуги, то есть выезд транспорта по вызовам. И наша работа, если это можно назвать работой, конечно, волонтеров, заключается в том, что мы обеспечиваем приют.
С помощью социальных сетей волонтеры собирают деньги на корм животным и стерилизацию. С помощью интернета они пытаются найти им хозяев. Елена говорит, что люди охотнее берут породистых собак. Сейчас в питомнике содержатся около 40 взрослых собак и 15 щенков. По словам волонтера, проблема бродячих животных в Славянске стоит остро, но власти города не спешат ее решать.
Да, власти города не хотят идти на контакт с нами, они, им легче потравить животных. И перед большими праздниками, перед какими-то событиями в городе просто идет массовая травля животных.
Власти города отрицают, что когда-либо травили животных. Также в мэрии говорят, что готовы были отдать волонтерам деньги, которые выделяются на отлов собак. Но, по словам городского головы Вадима Ляха, защитники животных сами отказались от них.
Предложил вам, может быть, вы были свидетелями о том, что хорошо, если вы считаете, что это все неправильно делается, я готов бюджетные средства, которые выделяются КТП на эти вещи, направить по общественной организации вашей, проводите стерилизацию, проводите ту работу, которую вы считаете, вот она будет более качественно и более правильно сделана по отношению к животным. Ну, месяц обсуждали, потом подошли, сказали, нет, не готовы.
Вадим Лях говорит, что уже дал поручение разработать проект приюта для бездомных животных. Он планирует привлечь для этого деньги международных благотворительных организаций.
То, что было сделано временно на КТП размещение, это не выход из положения, поэтому уже, скажем так, дано распоряжение заняться написанием проекта по созданию питомника, да, а потом уже искать финансирование возможных международных организаций.
Волонтер Елена Громова считает, что создание приюта для бездомных животных также решила бы проблему. Сейчас же, по ее мнению, можно создать специализированное место для стерилизации и передержки животных. Если собака не агрессивная, помечать ее и отпускать в естественную среду. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Славянск.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня Всемирный день музеев. Около 35 музеев Донбасса осталось на временно неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказал начальник управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко. Экспонаты вывести из так называемых ЛНР и ДНР Минкульту не удалось. Объяснили это опасениями за жизнь сотрудников местных музеев. В СМИ же постоянно появляется информация о вывезении экспонатов в Россию, якобы для реставрации. Правда, эта информация до сих пор не подтвердилась. К Международному дню музеев Донбасс Реалии узнали о состоянии архивного государственного фонда, который остался на неподконтрольной территории.
Весной 2014 года Министерство культуры посоветовало музеям Донбасса переместить экспозиции фондохранилища. Послушались не все, рассказывает начальник управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко.
Через вибух Донецького художнього музею, але оскільки музей на той час послухав рекомендації Мінкультури і пустив речі фондосховища, то предмети не потрапили в музей. Найбільше зруйнований Донецький обласний краєзнавчий музей через позицію директора. Там нічого не вжито було. Фільмували приміщення, там 25-29 залів, пару тисяч музейних предметів просто зруйновані.
Всього на даний момент із-за воєнного конфлікту на востокі України і анексії Криму государственний фонд недосчитується більше мільйона експонатів. В якому состоянии сейчас музеї експонати ні в Міністерстві культури, ні в регіональних управліннях не знаю, так як нет связи з этими учреждениями. Експонати з временно неподконтрольной території не вивозили, говорит Василий Рожко, так как переживают за жизни своих сотрудников. Были единичные случаи, когда работники музеев пытались спасти экспонаты, после чего на несколько месяцев попадали в подвал, рассказывает Рожко. В Луганской области на территорию подконтрольную Украине смогли перевести областной краеведческий музей. Теперь он находится в Старобельске, рассказывает начальник управления культуры областной военно-гражданской администрации Алина Адамчук.
Мы не смогли перевести ни экспонаты, ни материально-техническую базу, ничего. Дали возможность тем людям, которые не могли, не хотят жить под другими неукраинскими флагами, приехать в Старобель для того, чтобы иметь место работы и, собственно говоря, продолжать трудовую деятельность в своем учреждении культуры, в котором они проработали многие годы.
Местные жители, оставшиеся в так называемых ЛНР и ДНР историки, переживают, что ценные экспонаты из музеев с неподконтрольных территорий вывозятся в музеи России. Так, сотрудник музея из Луганска Олег Романенко, имя и фамилия изменены в целях безопасности, в личной переписке высказал опасения, что подарки Ворошилову, ранее хранившиеся в Луганском городском музее истории и культуры, могут быть вывезены в Санкт-Петербург, а в их числе изделия из золота и драгоценных камней.
Городской музей истории и культуры попал снаряд. Если наши работники музеев не додумались раньше снести все подарки Ворошилова в подвал, то с ними можно попрощаться. Их могут отправить на реставрацию в Эрмитаж, как и многие другие исторические находки, а потом они просто не вернутся.
Огня в масло подливали представители так называемой ЛНР, которые заявляли, что есть договоренность с Санкт-Петербургским Эрмитажем о сотрудничестве. В пресс-службе Эрмитажа Донбасс Реалиям ответили следующее.
Наш главный хранитель написала нам, что она не давала комментариев подобного рода. Вообще мы помогаем всем музеям. Там идут сейчас военные действия.
В свою очередь Василий Рожко отметил, что в Министерстве культуры уже начали работу по созданию реестра украденных музейных предметов. По его словам, по международному праву Украина сможет вернуть себе экспонаты, которые были в Государственном музейном фонде, если они были вывезены. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Александр Михайленко, переселенец из Донецка.
Недавно я увидел публикацию о том, что благодаря нескольким тысячам голосов дончан на конкурсе «Писанок в Киеве» победила та, на которой были изображены символы Донецка. Комментарий, собравший значительное количество лайков, был таким. Было бы неплохо, если бы они также отстояли и сам Донецк. Один из наиболее живучих мифов этой войны заключается в убеждении, будто объектом военной агрессии стал Донбасс. И дончане с луганчанами должны были самостоятельно отразить ее. А раз они этого не сделали, раз позволили состояться псевдореферендуму 11 мая, то значит сами виноваты. Потому что сепары. И, конечно, делается простой, как дважды два, вывод о том, что раз за пределами Донбасса народных республик не появилось, то значит и люди на остальной части Украины более сознательные, патриотичные и не глупые. И всю ненависть за случившееся, весь свой праведный гнев и неиссякающую желчь качественно иные украинцы выливают в адрес дончан и луганчан, остающихся в оккупации. Обвинять их в том, что они поддались влиянию, это, на мой взгляд, то же самое, что обвинять человека, впервые в жизни попавшего под артобстрел, в том, что он не знает, как правильно себя вести. И учитывая, что в течение 2 лет Украина даже не пытается ничего противопоставить российскому информационному влиянию на Донбасс, то можно ли многого требовать от населения оккупированных территорий? И можно ли надеяться, что однажды внезапно прозревшие жертвы пропаганды сбросят власть боевиков и таким образом помогут нашей армии закончить войну?
Письмо из Донбасса читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Возможность проведения нового заседания Совета НАТО-Россия до июльского саммита Альянса еще не определена. Об этом заявляет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что последняя встреча Совета НАТО-Россия состоялась несколько недель назад, и на ней шла речь об Украине, военной деятельности, прозрачности, сокращении рисков, инцидентов, которые могут выйти из-под контроля, и Афганистане. Отношения России и НАТО будут темой отдельного заседания министров иностранных дел Альянса, которое будет проходить в штаб-квартире НАТО 19-20 мая. Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича. Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, в настоящее время сообщено о подозрении бывшему президенту в 7 уголовных процессах. Кроме того, Янукович находится в базе розыска Интерпола и объявлен в международный розыск. Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный не получал российское гражданство и находится на территории России на основаниях предусмотренных законодательством этой страны. Кабинет министров Украины одобрил ликвидацию Государственной пенитенциарной службы Украины и передачу ее полномочий Министерству юстиции. Концепцию реформы ведомства на заседании правительства представила первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова. По ее словам, в рамках реформирования необходимо будет построить систему пробационных центров по всей стране, демилитаризировать и гуманизировать пенитенциарную систему, говорит Наталья Севастьянова.
Це наша головна мета реформи – зробити фокус на те, щоб особи, які ще не мають вироку суду, не перебували в таких жахливих умовах і не мали зламані долі після того, як вони отримають рішення суду.
«Нафтогаз Украины» не принимал от «Газпрома» газ на пунктах входа в ГТС на неподконтрольных территориях Донбасса и не намерен его оплачивать. Об этом говорится в заявлении «Нафтогаза». Согласно сообщению, компания ожидает, что решение по всем взаимным требованиям по существующим между «Нафтогазом» и «Газпромом» контрактам вынесет арбитраж. На сегодня сумма требований «Газпрома» по этому иску составляет почти 32 миллиарда долларов. «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Полгода осталось до выборов президента в США. И фамилии наиболее вероятных претендентов на этот пост уже известны. От демократической партии, партии действующего президента Барака Обамы, скорее всего, выдвинется бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она сторонница нынешней политики Государственного департамента. А вот кандидат от республиканцев и новичок в политике Дональд Трамп уже признался в симпатиях к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что готов договариваться с Россией. Судьба Украины таким образом может поменяться уже этой осенью, в зависимости от того, кто же станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Какую политику в отношении Украины и России стоит ждать от обеих кандидатов, об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас в гостях сегодня Иван Яковина, международный обозреватель, корреспондент издания «Новое время». Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Скажите, так ли все, как я очертил в подводке? То есть то, что если станет Хиллари Клинтон президентом США, нынешняя внешняя политика Америки касательно России продолжится, если станет Трамп, случится что-то невероятное, и политика поменяется? Или не все так просто?
Думаю, нет, неправильно. Я думаю, это очень упрощенный взгляд на вещи. Дело в том, что мы можем судить о внешней политике Клинтон по тому, как она ее уже вела, будучи госсекретарем. То есть она уже работала фактически госсекретарем. И в этом смысле весьма показательный пример Грузии. Как мы знаем, в 2008 году Грузия, часть Грузии была оккупирована Российской Федерацией, после чего это произошло во времена предыдущего президента Джорджа Буша. Он еще тогда был во власти. После этого Хиллари Клинтон победила Барак Обама, и Хиллари Клинтон стала госсекретарем США. И тут не мешало бы посмотреть, как она себя вела, что она делала в отношении Грузии. А Грузию она забыла начисто. Вместо этого она начала процесс так называемой перезагрузки с Россией. То есть она решила, что Грузия не настолько важна, ее территориальная целостность не настолько важна, чтобы портить отношения с Россией. И поэтому про Грузию полностью забыли. Начался вот этот процесс перезагрузки, благодаря чему, как мы все знаем прекрасно, началась еще одна война. То есть Россия почувствовала полную безнаказанность, началась еще одна война, последствия которой мы сейчас пожинаем здесь, в Украине. Вот это то, как ведет себя Хиллари Клинтон во внешней политике.
Так, более может того, быть, Клинтон сделала выводы из этого или нет?
Нет, не сделала. Объясню, почему. Потому что Хиллари Клинтон никогда не делает выводы из своих ошибок. Объясню ситуацию. Например, когда она сама, недавно у нее спросили, что вы считаете своей главной ошибкой в политической карьере, в своей жизни. Не в жизни вообще, а именно в политической жизни. Она сказала голосование за войну в Ираке, за которую ее постоянно критикуют. Она действительно, когда начиналась война в 2003 году, она, будучи сенатором, проголосовала за начало этой войны, хотя, как мы все знаем, уже никто это не отрицает, так сказать, предлоги к началу этой войны были абсолютно ложные.
Сомнительными, мягко.
Ну, мягко, очень мягко говоря, сомнительными. Так вот, она говорит, что это была моя крупнейшая ошибка. Дальше. Смотрим, что, как она вела себя в дальнейшем. Когда началась война в Ливии, Хиллари Клинтон была одним из главных пропонентов того, чтобы США как можно более активно участвовали в этой войне. Смотрим, что получилось. Ливия превратилась, как и Ирак, Ливия превратилась в рассадник терроризма, хаотическое государство, failed state, где ситуация гораздо хуже, чем до обеих этих войн, да. Дальше. Смотрим, что предлагает нынешний госсекретарь США и президент США. Они говорят, к Сирии нужен очень осторожный подход, нужно наносить точечные удары по позициям ИГИЛа, но ни в коем случае не вводить туда войска, не вводить no-fly zone и так далее. Что предлагает Хиллари? Хиллари предлагает как можно более активно участвовать в этой войне, включая отправку туда контингента гораздо большего, чем сейчас, плюс введение бесполетной зоны. То есть ее, Хиллари Клинтон, история ничему не учит. А два раза она уже накололась на вот подобных ситуациях. Научилась она чему-то? Нет, не научилась. Она третий раз хочет сделать то же самое.
Что касательно Украины, если привязать вот позицию, если станет Хиллари Клинтон президентом, что это может ожидать значить для Украины?
Я предполагаю, что, скорее всего, она сделает все. Она как человек такой достаточно старый режим. Кстати, она недавно совсем на украинском языке вышла книга Хиллари Клинтон. Называется она «Важкі рішення», «Тяжелое решение». Да? Я прочитал эту книгу. И первая, кстати, книга, которую я прочитал на украинском языке. Так вот, она считает, что Украина не является, по сути дела, самостоятельным игроком. Она является мостом между Россией и Западом, между Россией и Европой. Более того, она пишет открытым текстом это в книге, что Украина... Украинцы сами считают себя таким мостом. То есть она отказывает украинцам в праве быть частью западной цивилизации. Вот у нее такое отношение. Она хочет починить мост, да, хотя бы, скажем так, заделать выбоины в этом мосте, мосту. То есть она не считает, что Украина должна быть... То есть внутренней убежденности в том, что Украина является частью западного мира, у нее нет. Она об этом нигде не пишет. Скорее всего, она попытается найти какой-то компромисс с Россией относительно решения донбасской проблемы. Как я предполагаю, скорее всего, она будет настаивать на реализации Минских соглашений, которые, с моей точки зрения, очень невыгодны для Украины, если их реализовать в полной мере прямо сейчас.
Давайте послушаем сейчас как раз прямую речь Хиллари Клинтон вот в интервью американскому телеканалу CNN, вот как она рассказала о своем отношении к конфликту на Донбассе.
Максимум з того, що ми можемо зробити, і те, до чого закликає президент, потребує повної залученості наших європейських партнерів. Санкції мають бути продовжені доти, поки Володимир Путін не напряму підтримуватиме сепаратистів на сході України поставками зброї та відвертою присутністю російських спецслужб та агентів розвідки. Саме вони у відповіді за збитий Боїнг. Тому ми вважаємо, що санкції необхідні. США будуть рухатись у цьому напрямку. Європа робить це поки неохоче. Вона має зрозуміти, що має протистояти Володимиру Путіну.
Вот как вероятный кандидат от демократической партии на пост президента Соединенных Штатов относится к вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. У нас в гостях корреспондент издания «Новое время» Иван Яковина. Иван, в принципе, это продолжение нынешней политики. То есть многие обозреватели, эксперты говорят, что вероятный срок Хиллари Клинтон – это может быть третий срок Барака Обамы во внешней политике, в частности. В принципе, Обама же тоже сейчас ищет решение этой проблемы, да, вот такими, может быть, дипломатическими способами, да. То есть вы видите того, что, в принципе, вот если станет Хиллари Клинтон, продолжится Минский процесс в таком же виде, каком это есть сейчас. То есть никаких жестких движений Америка делать не будет.
Смотрите, во-первых, я совершенно уверен, что сейчас Барак Обама, еще до того, до выборов президента США, Барак Обама будет жесточайше настаивать на исполнении Минских договоренностей. Я думаю, Украине будут выкручивать руки. Объясню, почему он это делает. Ну, будем честны, сами с собой. Бараку Обаме, особенно после того, как он уйдет с президента США, с поста президента США, на Украину, в общем, наплевать. Он ничто его не связывает с Украиной. Зато ему очень даже не наплевать на собственное наследие в качестве президента США. Он хочет сейчас свести до минимума все конфликты, какие только есть в мире. Например, то, что сейчас идет Женевский процесс по поводу Сирии, да, там пытаются урегулировать, он давит. Там он действует очень разумно, я его только хвалю за то, как он действует по Сирии. По Украине он действует иначе. Он сейчас хочет вынудить, как мне кажется, недавний приезд Виктории Нуланд сюда с очень странными комментариями с ее стороны и сообщениями в прессе по поводу ее высказывания, очень тоже интересные были. Они хотят сейчас сделать вот что, чтобы летом прошли выборы в Донбассе. И я думаю, что еще до окончания своего срока США вынудят Украину согласиться на такие выборы. Для этого есть финансовые рычаги, политические рычаги, дипломатические рычаги. Я думаю, скорее всего, будет именно так. Возможно, я ошибаюсь, возможно, но я думаю, что Украине надо быть готовой к худшему развитию событий, на всякий случай, да, чтобы потом, по крайней мере, не кусать себе локти. То есть Барак Обама совершенно точно будет сейчас действовать, он по всему миру так действует, он пытается свести все конфликты к минимуму.
Закончить истории начатые.
Да, да, любыми ну, в рамках разумного, конечно, средствами. Да, он будет гораздо сильнее давить сейчас на Россию, но он будет давить и на Украину для того, чтобы это все прекратилось. Что будет делать Хиллари Клинтон, мы на самом деле мы не знаем, потому что у нее достаточно общие слова. Вот то, что мы послушали, да, надо оказывать давление, противостоять, ла-ла-ла, да, а конкретно что делать? Вот из конкретного она упомянула только санкции. Санкции и так есть, да, то есть это не что-то новое, что она предлагает. То есть она, видимо, надеется, что эту ситуацию додавит еще Барак Обама, а потом она уже там как-то подрихтует, снимет шероховатости и начнет движение дальше. У нее, опять же, из ее книги, ее концепция внешнеполитическая строится на том, чтобы главное – это выстроить нормальные отношения с самыми крупными игроками на мировой арене. То есть самыми важными игроками, не обязательно крупными, да. У нее в начале книги прямо содержится указание на то, что она хотела починить и наладить в области международных отношений. Первое – это Китай, отношения с Китаем. Она полностью это провалила. Второе – Россия. С Россией тоже провалила, ближневосточный конфликт тоже провалила. В общем, все, за что она не взялась, все она провалила. При этом у нее очень интересный приоритет, это, например, поддержка прав сексуальных меньшинств в странах третьего мира. Это, возможно, для них это действительно серьезная тема, я готов с этим согласиться, но все-таки войны в Европе и в Азии — это гораздо более, с моей точки зрения, серьезные вещи. А для нее нет, для нее это равнозначно. В общем, я считаю, что, скорее всего, от Хиллари Клинтон можно будет ждать того, что она пожертвует частью интересов Украины, как минимум частью, если не всеми интересами, ради того, чтобы восстановить... кавычки открываются, мир и спокойствие, кавычки закрываются, в Европе, да, то есть умиротворить Владимира Путина. Я думаю, что, скорее всего, так и будет.
О том, чего ждать Украине и России от победы вероятного кандидата республиканской партии Дональда Трампа, мы поговорим через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Иван Яковина, корреспондент издания «Новое время». Мы говорим о том, чего ждать Украине и России от будущего президента Соединенных Штатов Америки, имя которого станет известно осенью этого года. Иван, вот гораздо более, наверное, интересный, да, такой разговор. Дональд Трамп – это отдельная вообще история, вероятный кандидат от республиканской партии. Судя из его заявлений, какой будет внешняя политика Соединенных Штатов Америки при его президентстве? Можно ли что-то понять?
Ну, смотрите, если Хиллари Клинтон – это вот классический реал-политик, да, все ради интересов США, все остальные страны, особенно мелкие страны, не имеют ни малейшего значения, то у Дональда Трампа это такой unreal политик. Он меняет свою позицию по любым вопросам, не только по внешнеполитическим, по 5 раз за одно выступление, причем на противоположно. Например, он говорил, что ему нравится Путин, при этом он одновременно обещал сбивать российские самолеты, если они будут пролетать рядом с американскими кораблями. То есть у человека абсолютно каша в голове. Он, я думаю, если его спросить, что он думает по тем или иным внешнеполитическим вопросам, честно думает. И вот если бы он честно отвечал, то он бы сказал, что он не знает. Потому что он абсолютно не квалифицирован во внешнеполитических вопросах. Он ни черта просто не знает, вот буквально. А если что-то и знает, то он не понимает, как это интерпретировать, в какую сторону. Он слышал звон, да не знает, где он, вот если по этой поговорке говорить. Поэтому то, какой будет внешняя политика Дональда Трампа, я абсолютно уверен, не знает даже Дональд Трамп. В этом и есть главная проблема и главная сложность анализа его будущей внешней политики, потому что натурально. Вот, например, он предложил, давайте позволим создать ядерное оружие Японии и Южной Корее, да? В Вашингтоне все за головы похватались. Это что ж такое? Это наступает гонка ядерных вооружений в Восточной Азии. А Трампу хоть бы хны, он, да, вот он сказал и забыл. Он часто, кстати, у него возникает такое, он когда что-то говорит, его говорят, ну как же так, что же вы такое говорите? Он говорит, да, я такое говорю, а я не помню.
Извините.
Да, не, он не говорит, извини, я не помню, говорит, я не помню, чтобы я такое говорил. Вот в этом его проблема, его почти невозможно анализировать. Но я думаю, как человек импульсивный, он очень импульсивный человек, он вполне возможно, что наломает очень много дров, да, во всех сферах, не только в России, Украине, а по всему миру. Это может завершиться целой кучей конфликтов по всему миру.
Давайте послушаем сейчас, да, прямую речь. Вот что говорит Дональд Трамп об отношениях России и Соединенных Штатов Америки в случае его победы.
Я вірю, що послаблення напруги та покращення відносин з Росією, виключно з позиції сили, абсолютно можливе. Здоровий глузд каже, цей жахливий період ворожнечі повинен закінчитися. І в ідеалі закінчиться незабаром. Це краще для обох країн. Дехто каже, що росіяни не будуть розсудливими. Я маю намір дізнатися. Якщо ми не зможемо з ними укласти угоди за моєї президентської адміністрації, угоди, яка прекрасна, не просто добра, а прекрасна для Америки і також для Росії, тоді ми просто вийдемо з переговорів. Все просто. Ми маємо намір дізнатися.
Это был Дональд Трамп, вероятный кандидат от республиканской партии на пост президента США. У нас в гостях международный обозреватель Иван Яковина. Иван, как прокомментируете эти слова? Вот и я бы хотел еще вспомнить слоган кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой». Она созвучна слогану Рональда Рейгана. Может быть, мы можем ожидать возобновления рейгановского подхода ко внешней политике?
Она не созвучна, она просто украдена со слоганом Рональда Рейгана. Только единственное, у Трампа присутствует слово «снова», у Рейгана просто сделаем Америку великой. Ну, смотрите, Трамп сам честно говорит, нам надо узнать, да? Он признает, что он не знает. То есть факты какие, которые есть уже, да, вот, они существуют в объективной реальности, он их просто не знает. Он не знает, как... А даже если он знает какие-то факты, он не знает, как к ним относиться. Ну, вот он говорит, надо сделать, надо заключить соглашение, которое будет прекрасным и для США, и для России. Мы же понимаем, это невозможно. В нынешних условиях это просто нереально. Но он собирается это делать, да? Это указывает на то, что человек просто не владеет азами какими-то внешней политики.
А если не получится, мы выйдем, он говорит. То есть и...
Ну, понятно, но это тоже, понимаете, полностью прекратить общение с Кремлем не получится, потому что, хотим мы того или нет, Россия остается крупнейшим игроком на мировой арене, да, и не только в том, что касается украинского конфликта, но и в том, что касается разных других конфликтов по всему миру, да, тоже Сирию взять, Иран, ближневосточное урегулирование и так далее. Там везде так или иначе присутствует какой-то либо интерес, либо рука России. Поэтому полностью выйти из переговоров тоже не выйдет. Да? Вот он сказал подряд две глупости в одном предложении, в одном абзаце. Да? Конечно, звучат они здорово, либо супер соглашение, либо мы просто хлопаем двери. Но и ни то, ни другое неосуществимо. Да? И вот человек, поэтому, когда он столкнется с нереальностью осуществления его идей, неизвестно, как он себя поведет, потому что, еще раз, он очень импульсивный, абсолютно в каком-то смысле такой шизоидный тип человека. Да? Поэтому я не берусь предсказывать, что он будет делать, как он будет делать, и я думаю, что те, которые говорят, что знают, что они на самом деле кривят душу.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был Иван Яковина, корреспондент издания «Новое время», международный обозреватель. Мы говорили о том, что ждать Украине и России от будущего президента Соединенных Штатов Америки. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, личности, футбольный клуб «Олимпик».
Донецкий футбольный клуб был создан в 2001 году на базе фонда развития футбола в Донецкой области. Через три года команда дебютировала во второй лиге. В 2004 заняла 11 место. И только через 6 лет «Олимпик» выбрал себе путевку в первую лигу. За тур до окончания первенства донецкая команда завоевала золото. Следующий сезон и вновь чемпионство. Правда, уже в первой лиге. По ходу чемпионата «Олимпик» провел 20-матчевую беспроигрышную серию, тем самым заявив, что они главные претенденты на попадание в премьер-лигу. А уже в высшем дивизионе донецкая команда в первом сезоне заняла 8 место. В сезоне 2015-2016 стала 9-й. А вот в Кубке Украины «Олимпик» не задержался. В 1:32 с легкостью переиграл «Нафтовик» «Укрнафта». Матч закончился со счетом 2-0 в пользу «Олимпика». В 1:16 донецкие футболисты проиграли «Днепру» со счетом 3-2 и закончили борьбу за Кубок Украины. При этом в следующем сезоне донецкий «Олимпик» продолжит участвовать в украинской премьер-лиге. В связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины донецкий «Олимпик» проводит свои домашние матчи в Киеве.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
США не признают проведение местных выборов на Донбассе, если они не пройдут согласно Минским договоренностям. Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Также она сообщила, что с помощником президента России Владиславом Сурковым обсудила целый комплекс аспектов, касающихся Минских соглашений. В частности, как улучшить ситуацию с безопасностью, доступом СМИ, продвижением по политическим вопросам Минских соглашений, включая подготовку к выборам на Донбассе, сказала Виктория Нуланд. Помощник госсекретаря США накануне прибыла в Москву, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Россия должна придерживаться международного права, не нарушать территориальную целостность государства, суверенитета независимого государства, как Украина. Об этом заявил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия должна воспользоваться всем своим влиянием и обеспечить полное выполнение и соблюдение Минских договоренностей, состояние чего вызывает беспокойство. Запад и Украина обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе и невыполнении Минских соглашений. Москва же эти обвинения отвергает. Президент Украины Петр Порошенко обещает способствовать ускорению процесса внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины, необходимых для создания крымско-татарской национально-территориальной автономии. Об этом он сказал в ходе вечера реквиема в Национальной опере Украины в Киеве, сообщает проект «Крым Реалии». Накануне глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что ожидает внесения изменений в Конституцию Украины с закреплением права на самоопределение крымско-татарского народа в составе Украины после деоккупации Крыма. Украинская компания «Нафтогаз» не будет платить «Газпрому» за поставленный газ на неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, компания ожидает, что решение по всем взаимным требованиям, по существующим между «Нафтогазом» и «Газпромом» контрактам, вынесет арбитраж. На сегодня сумма требований «Газпрома» по этому иску составляет почти 32 миллиарда долларов. «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, а значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.